говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я и ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Я напомню, что это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И я представлю участников нашей сегодняшней передачи. Это общественный деятель, член Союза писателей России, поэтесса Татьяна Маругова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И учредитель приюта для бездомных Ной Емельян Сосинский. Здравствуйте.
Добрый день.
Сегодняшняя тема – это благотворительность, любовь к ближнему. Фактически, это, наверное, уже третья передача.
Продолжение.
Да, это продолжение. И у нас есть о чем поговорить, потому что в предыдущих двух передачах, помимо Татьяны Маруговой, у нас принимал участие
Николай.
Николай, который, ну, можно сказать так, был когда-то бомжом.
Да.
Да. Вот.
И благодаря вот Емельяну, той организации, которая вот организовал Емельян, и он, как помните, мы говорили это слово, очеловечился, да, и создал даже семью.
Семью, да.
И сейчас он занимается, у него такая активная социальная позиция, и никогда не скажешь, что этот человек был, в общем-то, на грани смерти, да, и духовной, и физической.
Ну, фактически над ним.
Да, он умирал от алкоголя, да, и умирал фактически от вот этого бездушия, безнравственности, без веры, без Христа. И вот он нам рассказывал путь, который он прошел, и сейчас вот он помогает активно Емельяну. Емельян ему доверил управление одним из домов, которые у них есть. Вот, наверное, он лучше расскажет. Да?
А Емельян — это человек, который нам уже на тех передачах было интересно,
да, мы хотели
узнать и познакомиться с этим человеком. Но в самом начале я бы хотел бы рассказать случай, который произошел со мной на прошлой неделе. Знаете, вот я все время думаю о том, что произошло, и мне становится порой вот где-то появляется все больше стыда, а может быть даже так, не знаю, такие сложные чувства тяжело передать. Значит, что произошло? Автобус, ну, длинный автобус, это вот такие, которые с гофрами. Я в этом автобусе ехал на заднем самом сиденье, и автобус практически полностью заполнен, сидячие места, и несколько человек вот стоят. То есть не битком, но почти полный идет. И на очередной остановке автобус останавливается, но почему-то долго стоит. И вдруг я вижу вот с предпоследней двери сзади, а там как раз такой тамбур, после вот этой гофры такой тамбур. И туда заходит молодая девушка, потом выяснилось, что это водитель автобуса. Маленькая такая, ну вообще так прям как куколка такая. Ну, я не знаю, может быть, ей 30 лет нету, ну, на вид. И она обращается к человеку, который стоит вот у окна, такая большая площадка там, там как тамбур такой. И вот она к нему обращается, а он размером раза в три больше ее, такая глыба. И она к нему обращается и говорит, что выйдите из автобуса.
Вы не оплатили проезд?
Нет. Я тебя уже много раз видела, а я начинаю приглядываться к нему, а это бомж.
Видно, да.
И она к нему обращается и говорит, вот ты меня уже достал, ты все время ездишь, и
он, наверное, бедный греется.
Весь этот автобус после тебя надо мыть. Я все время мою, мне жалуются люди там и так далее, и так далее. И она требует, чтобы он вышел из автобуса. И полное молчание.
И никто не знает.
А она маленькая такая, вот она его старается, ну, она до него не дотрагивается, но достаточно активно к нему обращается. А он стоит молча, и даже, вот знаешь, вот как скульптура, без мимики, без всего, просто вот смотрит вперед, как будто ее даже не видит. Борода у нее такая окладистая, большая, так. Ну, такая глыба. И вот все как-то молчат. Она говорит, ну, я женщина, я тебя не могу вывести там. Говорит, сейчас приедет этот следующий автобус, мужчина мне поможет, мы тебя выведем. И потом, говорит, ну, видит, что никто не реагирует. И после этого, говорит, автобус дальше никуда не пойдет. Будете здесь находиться. А людям же на работу надо, там все начинают так уже как-то ерзать там. Это длилось где-то, ну, показалось очень долго. Ну, наверное, минуты 2-3. Но показалось очень долго. Потом с переднего сиденья сюда подходит молодой парень. Я бы сказал, даже, может быть, наверное, студент второго, первого курса. Ну, вообще, чуть ли не школьник. И обращается не к нему, а к ней. Говорит, что вы к нему пристали? Это нормальный человек, едет. Он не сидит, он стоит, никого не трогает, никому не мешает. И говорит... У него нормальные гражданские права. Какие проблемы? И вот этот довод повлиял на нее. Ей нечего было возразить. И она закрывает дверь, и автобус пошел дальше. Парень сел на свое место, а этот как стоял глыба, так и ехал.
Он так, видимо, от холода.
Он до последнего... Да нет, тепло было на улице. Да? Но он едет по делам. Но к чему я это все рассказываю? Дело в том, что когда вот это все происходило, у меня было два чувства. Сначала я был на стороне ее... А потом я был на стороне его.
Так человека бывает,
ведь
да.
Ведь это человек. Но если бы можно было предъявить претензии какие, ну, он ехал без маски, раз, то есть без маски, выйдя из автобуса,
более,
раз.
Да,
или второе, наверняка у него нету с собой билета. Если он бомж, наверняка не было у него денег, чтобы оплатить. Но она-то к нему придралась, что вот он...
Дескать, автобус после него одного
пахнет,
мыть.
Да, да.
А был реально запах-то? От этого, на самом деле, надо исходить.
Запаха... Ну, я сидел достаточно... Ну, на расстоянии 1-4 метра от него. То есть я запаха не чувствовал. Но когда я присмотрелся к его одежде, можно было подумать, что, наверное, был запах. Но она сказала, что я тебя вижу уже, ты много раз ездишь. У меня после тебя проблемы. То есть у них же там камеры видеонаблюдения.
Если действительно приходится после этого отмывать, это одно. Да. Если это просто вот по каким-то там идейным соображениям, другое совершенно.
Вот. Нет, но я о чем хочу сказать, что вот мне реально, даже вот сейчас стыдно.
Что вы ничего не сказали, да?
Не то, что я не сказал. Что? То, что у меня мысли были сначала в одну сторону, а потом в другую. Ничего. То есть я его мысленно осудил, этого человека. А кто я такой? Какое я имею право? Я не знаю, какая у него проблема, и почему он едет так, и что его привело к этой жизни. Вот.
Ну так бывает же, Саша, в жизни так бывает.
Поэтому вот я думаю, такое вот... притча.
Ну, наверное, с каждым так бывает. Сначала видят брезгливо этих людей, да,
да, вот мы относимся
брезгают, к ним, да. А потом, когда ты начинаешь думать, что это чей-то сын, чей-то, может быть, родитель, чей-то родственник, да, это, в принципе, образ и подобие Божие, да.
Так вообще, ну, вот смотрите,
Бог
придет, наверное,
да,
не князем.
Саш, вы говорите о сочувствии, да, да, сочувствии. Вот мы посочувствовали и ушли. И я тоже такая же, я посочувствовала. А вот Емельян — это человек, который действенно, да, что-то
так вот,
делает.
Да, обращаемся к Емельяну. Да. Да. Пожалуйста, вот как получилось, что вы стали инициатором? То есть это вообще фактически с нуля. Как вот это произошло? Ведь вы предложили, наверное... некую такую, не просто дом приюта, там вот собрать это, а есть какой-то замысел.
Вы знаете, ну я в этой теме уже, что называется, 17 лет, с 2003 года, и я прошел, я думаю, абсолютно все стадии, все ступени, по которым идут люди, которые решили помочь бездомным, решили работать с бездомными, причем последние, получается, уже вот 9 лет я занимаюсь этим профессионально, то есть только этим. Если первые 8 лет я в этом во всем участвовал как волонтер, то есть я в это вкладывал свои средства, вкладывал свое время, при этом работая где-то еще на других работах, то вот последние, ну, не 9, 8 лет, потому что даже с момента основания приюта я еще там полгода все равно был волонтером. Вот, я занимаюсь уже только этим, потому что совмещать это оказалось невозможно. И когда я все это дело начинал, когда я понял, что проблема бездомных, она действительно как бы очень серьезная, и у меня еще не было, что я могу предложить человеку, вот, к которому я подойду, то есть я вижу, что он бездомный, я уже знаю примерно, какие у него проблемы. Вот до тех пор, пока мне было нечего ему предложить в плане коренного изменения его образа жизни, я тоже не подходил, я тоже про себя там все думал, то в ту сторону, то в ту сторону. Вот. Но когда только мы создали, абсолютно четко создали структуру, куда могут уйти все бездомные Москвы и Московской области, Московского региона, то есть тогда я уже спокойно совершенно, я уже подходил вообще к любому, то есть у меня уже совесть в этом плане была абсолютно спокойна, я знал, что у меня есть ему что предложить, то есть я не просто подхожу там, чтобы там как-то ему или посочувствовать, или как-то его в чем-то укорить, у меня уже было четко совершенно, что я могу ему сказать. Вот, и вот в этом случае там наступил уже второй этап, который совершенно как бы он отличается от этого первого. Оказывается, что почти все люди, которые сейчас на улицах остались, сейчас это уже вот после нашего открытия прошло 9 лет, они все не хотят уходить с улицы, не хотят. Вот Татьяна сказала, что, может, у него денег нет на билет. Денег у него гораздо больше, чем у любого работающего.
Серьезно?
Да, да, да. Я помню, когда к нам в храм зашел, в том году это, наверное, было.
Значит, простите, вот, а в какой храм?
Косьмы и Дамиана, это напротив мэрии Москвы, за памятником Юрию Долгорукову.
Это ваш приход там?
Да, да, да. У нас вот наш приют, Дом Трудолюбиной, он создан под духовным руководством этого храма. Это и это у нас из пяти соучредителей, четверо, это вот начиная с настоятеля и прихожане этого храма. Вот, и, в общем-то, ситуация, где-то год назад, говорю, к нам туда зашел, назову все-таки бомж, потому что я делю бездомных людей, делю на бездомных и на бомжей. Вот бездомные для меня это те люди, которые, да, они в этой ситуации, да, они внешне выглядят так же, но они хотят из нее выйти.
А бомж это профессионал.
А бомж это тот, которого у него плюсов в этой ситуации, у него гораздо больше, чем минусов. То есть, конечно, он хотел бы, чтобы он также получал деньги ни за что, чтобы он также пил, когда хочет, чтобы он также ничего не делал круглосуточно, и при этом, чтобы его еще там постоянно и мыли, и содержали в тепле. То есть, конечно, у него там какие-то минусы есть. Но плюсов вот в виде денег абсолютно неадекватных, вот я про этого начал что говорить, про этого бомжа, я на него смотрю, он еще относительно молодой, ему там, ну, может быть, 35 лет, при этом он пьяный, от него идет довольно-таки такой серьезный смрад, я не знаю, как по-другому назвать то, чего от него идет. И видно, что он еще такого возраста, что ему не особо-то подают, потому что он еще работоспособный, у него руки, ноги на месте, у него все на месте. Я ему говорю, слушай, вот у нас есть приют как раз от этого храма, то есть если ты как бы пришел в храм, значит, ты храму как-то доверяешь, там тебя не будут бить, там тебя не кинут, ничего. Вот у нас люди работают на стройках подсобными рабочими, получают за это зарплату, плюс проживание в хороших условиях, там трехразовое питание, пожалуйста, душевые, ты можешь мыть сколько хочешь, там все. Он говорит, а сколько они там у вас получают? Вот я говорю, ну, на тот момент, я говорю, ну, они у нас получают 750 рублей в день. Плюс вот это проживание, питание и все. Он говорит, ты что, дурак? У меня меньше, чем 1500 в день не бывает. Вообще не бывает. Он говорит, ты вообще, ты что такое предлагаешь-то? Вот. И он, с точки зрения вот, там, коммерческой, здравого смысла, он абсолютно прав. Потому что денег у него реально меньше, чем 1500. Ну, 1300, он, по-моему, сказал. Потому что он, говорю, еще слишком молодой, чтобы ему больше давали. Это я слышал, сколько наши вот инвалиды и там и дедушки с бабушками делятся, сколько денег они собирали за проход одной электрички в метро там или еще где-нибудь. Там совсем другие цифры, конечно. То есть говорить, что эти люди, они там что-то не понимают, они эту жизнь не выбирали, совершенно не так. Они вполне осознанно это выбрали, потому что для них в этом гораздо больше плюсов. Я помню, мы недавно пытались увезти с улицы, ну, тоже примерно год назад, уже такого благочестивого дедушку, который седой, в очочках, у него с собой плакатик, что забыл там, кто он там, то ли Погорелец, то ли что там с ним такое. Вот, он не пьет, он трезвый, он вообще не пьет. И стоит он с этим плакатиком напротив комбината «Известия» на Тверской улице. То есть там, когда машина в светофоре останавливается, вот он там с этим плакатиком ходит. Причем, вопреки распространенному мнению, что абсолютно все бездомные, они все под какой-то мафией, что они все кому-то что-то отдают, нет. Большая часть ни под какой мафией никому не отдает. Другое дело, что самые такие, скажем, места хлебные, конечно, там да, там, конечно, мафия.
Ну, как туда, Лавра, туда не попадет.
Ну, где мощь Матроны, вот это вот, конечно, туда, да, туда не попадет.
А куда же они тратят эти деньги?
Ну, да.
Я не представляю, что вот такой человек зайдет в супермаркет, наверное, тоже их особо там нерадостно встречает.
Знаете как, ну вот, вот этот дедушка, да, у него нога уже вся мотана-перемотана, гноем несет, потому что из-за того, что он все время вот стоит, и ночью он там сидит в этой метро Тверской, он туда заходит, в этой
вестибюль,
он там сидит.
Да?
Ну, знаете, насчет вот тяжелой тоже поспорю, потому что я помню,
если как-то... Он даже гнить уже начинает,
я помню, как-то сутки сидит. Я стоял тогда вот с, этим, с ящиком для сбора пожертвований, сутки я стоял, так было. Вот. И я устал гораздо меньше, чем если бы сколько часов там помахал лопатой на стройке. То есть работа это намного легче, конечно. То есть говорить, что у них это тяжелая работа, это тоже неправда. Это все сплошные такие подтасовки с их стороны, лишь бы доказать, что они как бы честно себе что-то зарабатывают. Нет, не зарабатывают. И вот этот дядя Миша, как до сих пор я помню, как его зовут, из-за того, что вот у него нога уже там гниет, все, он вроде как уже уговорился, что мы его заберем в приют. Там все условия мы ему рассказали, как чего, он так все. Ну, все, он уже, да, ну ладно, все, я согласен. Прям чудо произошло. Я звоню, вызываю наш собственный, у нас на тот момент еще работал наш проект «Социальный патруль». Сейчас он из-за финансирования, как бы из-за нехватки он стоит. То есть у нас специально купленные машины, чтобы вот таких людей с улицы забирать, если они там...
Я, по-моему, даже видела.
Ну, там у нас броневичок такой, да, инкассаторский. Вот. И
это из больниц вам звонят, вы забираете
да,
на нем,
нам,
да?
Обычно с Подмосковья,
вам правда, пожертвовали звонят. Эту машину?
Нам волонтеры на нее собрали, да, благотворители собрали на нее деньги, вот, ее купили. И я там, пока он ехал, этот броневик, я договорился с гаишниками, которые на Тверской в центре стоят, можно ли, потому что он плохо ходит. Я говорю, пока он дойдет до тротуара, ой, до этого, до края, там все равно стоять нельзя. Можно ли мы заедем прямо вот сюда? Нам все это благословили, что называется, да, нам все это разрешили. Вот этот броневик, наконец, к нему приезжает. Мы тогда даже все это снимали. Получился. У нас тогда водителем был как раз, вот он заодно снимал вот это все. И этот дядя Миша вот в последний момент, вы знаете, я все-таки еще подумаю. А перед этим он нам рассказывал, сколько денег он там за день собирает. Ну, вот он говорит, ну, кто 5 тысяч дает, ну, иногда даже по 10. Вот, потому что он благообразный такой дедушка, он не пьет, он с табличкой, все у него хорошо. При мне туда к нему подходили несколько бомжей, такие классические, пьяные, молодые.
Делился?
Вот, он не делился, нет. Они, ну, это, я так понимаю, у них такая форма сосуществования, как-то мимикрия, не помню, как это называется, да, когда там кто-то при ком-то. Вот, они ему принесли с раздач вещей, там, с раздач еды, они принесли там ему новые вещи, там, какую-то еду, он с ними за это рассчитывается, у него деньги, потому что ему-то подают, им нет. Они зато берут вещи и одежду, они ему это продают.
У каждого своя функция.
Всех это устраивает, да, то есть и деньги, я смотрю, я думал, ну, раз он там столько
поэтому
собирает...
Поэтому это к вопросу, ему не надо в супермаркет.
Наверное, да? Он все, я думаю, то наверное, он как-то неадекватно, я думаю, может, он как-то деньги неадекватно отдает. Нет, он очень адекватный, я посмотрел, какие деньги он за это отдал, в общем-то, он даже что-то еще выиграл на этом. Вот, так что все там очень адекватно. Куда они их девают? Ну, вот один мне тогда сказал, профессиональный вот такой вот, он не пьяный причем. Около Даниловского монастыря стоял такой мужчина, ну, возраста лет, наверное, 40. Вот он так очень как-то осторожно, он протягивал руку в сторону, как-то так вот голову так опускал. Ну, я смотрю, ну, настолько ему это тяжело, неудобно. Думаю, ну, наверное, только недавно в этой ситуации оказался. Я к нему подошел, говорю, брат, у нас вот есть, значит, приют для рабочих, там будешь зарабатывать, если ты можешь, если нет, у нас есть инвалидные дома, там просто чем-то заниматься. Вот он тоже узнал сколько, он говорит, ну, сначала все тоже в моем умственном состоянии, вот, а потом говорит, да у меня уже 4 квартиры, то ли 2 на третью копят, то ли 3 на четвертую копят, ну, естественно, не в Москве, вот, но, побираясь около Даниловского монастыря, это вполне возможно, я в это верю, поэтому... Сказать, что там вот они там бедные и несчастные, они не знают, что им лучше, все они прекрасно знают. У меня еще один из первых моих бомжей, которому я начал помогать еще когда при храме в Красногорске все это начиналось, это начало 2000-х годов. Он рассказывал, что он сам из Архангельска, вот он 10 месяцев в году он находится здесь. Угу. Он здесь побирается, причем он пьянствует довольно-таки активно, но при этом он себе набирает приличную сумму. Он потом как белый человек там чуть ли не в СВ едет в свой этот Архангельск. 2 месяца он там все пропивает под ноль, И обратно он возвращается электричками, потому что денег на дорогу у него уже нету. Вот. Вот он из Архангельска на электричках добирается до Москвы, и потом здесь опять, значит, вот работает, это называется, зарабатывает. А там, говорит, у нас в Архангельске, я уверен, что я бы просто, говорит, подох бы с голоду давно, потому что мне бы там никто не подавал.
Работы нету там?
Ну, и там ему и подавать не подадут, потому что, знаешь, он не работает, что он пьяница. Хотя он, на самом деле, кстати, у него, он отморозил тоже, естественно, по пьяни стопы, ему подрезали, у него наполовину стопы только есть. То есть он реально, ну, хотя, значит, он реально руки у него работают. Он потом... был одним из первых, который стал насельником одного из первых нашего приюта, еще не этого, а другого. Это в 2004 году мы там где-то открыли, пятом, в Тверской области, и он руками работал. Вот. То есть он там, он оказался этот бывший водитель, он там восстановил у них трактор, то есть на самом деле он может это делать,
то есть, но Емельян, потом правда, значит, запил. Это, да. Вот этот вопрос бездомных, его можно подразделить на тех, кто не хочет, да, чтобы им помогали, и на тех, кому реально нужна помощь. Я думаю, что нам лучше поговорить о тех людях, наверное, да, которым реально нужна помощь, как им можно помочь, как вам помогает государство, или как вам не помогает государство, как вам помогает церковь, или как вам не помогает. Вот об этом надо, потому что о тех людях, которые не хотят, это бесполезно. Мне кажется, что и таких, ну,
но они, мы их не осуждаем.
Мы не будем осуждать, но я думаю, что даже не стоит. Мы просто понимаем, мы обозначили, да, что не каждый человек.
Я могу по количеству сказать, вот примерно сколько из них профессиональных, сколько непрофессиональных.
Да, вы как человек изнутри.
Вы помните, допустим, Москву, вплоть где-то, наверное, даже до 2014 года. Вот я помню, площадь трех вокзалов вся была завалена вот этими полупьяными, агрессивными там телами. Все переходы метро, все было завалено, вот эти вот внешние переходы, да, все электрички, то есть было никуда не войдешь. Вот это все были бездомные. Потому что потом, когда мы с 2011 года, мы открыли абсолютно новый вариант помощи бездомным, это не просто был там реп-центры, которые были до нас, не просто там какая-то монастырская община, то есть куда, в общем-то, брали, и там люди за кров и за еду они работали. Мы были первые, которые по модели святого Иоанна Кронштадтского стали им платить деньги за работу. То есть он говорил, хочешь
то
помочь бездомному, дай ему жилье и
работу.
То есть вы,
можно сказать, оказали городу такую вот неоценимую услугу, да? То есть вы фактически освободили,
мы запустили,
да, вот
этот процесс, и уже примерно через три года, вот с 2011 года мы начали, уже к 2014 году, кроме нас, пооткрывалось огромное количество так называемых рабочих.
То есть по вашему...
Они поняли, что бездомным надо платить,
а
потому
вот
что они... И они все ушли с улиц. Вот то, что сейчас весь город освободился, они сейчас все в рабочих домах. И вот этих вот людей, которые, на самом деле, говорю, бездомные, они готовы трудиться, да, то есть они не профессиональные тунеядцы. Их примерно раз, ну, наверное, в 50 больше, чем те, которые профессиональные бомжи.
Вот, это очень
то
важно.
То есть примерно,
да,
процентов 5.
Нужна помощь.
Процентов 5 это такие вот профессиональные бомжи. И процентов 95 они алкоголики,
я думаю, что эти,
да, поэтому они
стоит,
на улице.
Чтобы о них поговорить, правда?
Их подавляющее большинство.
А эти 5, ну как мы их обозначили?
Всего сейчас на улицах, вот по моим оценкам, то дело в том, что у каждого в этой области абсолютно своя статистика. Абсолютно своя, потому что, конечно, никто ничего серьезного не делал, потому что это и большие вложения, и надо еще думать, как вообще кого считать, бездомного, кого не считать. Вот по нашей статистике на улицах Москвы осталось... примерно 1000 человек всего.
И 1000,
максимум
я знаю,
2.
Что у вас
максимум
приют.
2. И
1000,
только у нас 1000.
Только у вас,
да,
1000.
Да.
То есть практически.
А всех тех, которые во всех рабочих домах, их от 20 до 40 тысяч.
С ума сойти.
Это вот, много. То есть они вот все, которые были на улицах, они сейчас все ушли.
Вот
то есть они сейчас все там. Они сейчас все в рабочих домах.
Первое помещение. Вот с чего все началось.
Да.
Ведь приют для бездомных — это должны быть стены, крыша, потолок, пол. И минимум, наверное, кровать, а может быть, еще умывальник. То есть, вот у вас ничего нет, у вас есть идея, у вас есть определенная методика. Вашего помещения нет. Вот как произошло? Кто вам это дал, помещение?
Здесь по каждому пункту можно очень много говорить.
Да, я вот...
Вот, ну, началось с того, что первые наши приюты, это было то, что первое приходит в голову, найти заброшенный дом в заброшенной деревне и, значит, там людей поселить. Я вот так вот объезжал по спирали всю Московскую область, искал заброшенные дома. Оказалось, что в каждом заброшенном доме Московской области прописано минимум по 150 человек.
Как?
То есть это все идет под фиктивную регистрацию, поэтому никаких заброшенных домов в Московской области и близко нету. То есть туда никуда не пустят, это бесполезно. Вот. Дальше, когда я уже выехал за пределы Московской области, сначала у нас был приют, мы сделали, это колхоз был в Тверской области, загибающийся, то есть там у них из 2000 коров осталось 50, работать никто не хочет, никого нету, уже некому работать. И вот мы там сделали свой первый приют, вот я туда 5 человек привез наших вот этих.
То есть там был заброшенный дом?
Не заброшенный. Он был, ну, там людей не было, но он был нормальный. То есть они туда просто заселились, там сразу печку ее затопили, она сразу топит, там сразу тепло им дали.
Ну, по крайней мере, наверное, колодец, вода.
Это люди, которые были в Москве.
Да, которые у нас около храма, стояли. Я их прям туда взял и туда их отвез. Вот. И первые два месяца они там даже неплохо работали, но как мы им каждый месяц сами давали зарплату, потому что то, что им платил колхоз за работу с этим 50
коровами. А, то есть вы коровами, в этот же колхоз их и трудоустроили,
да, они туда устроились,
чтобы они,
начали работать. Да, то есть они там этот трактор восстанавливал, там этот дойером был, этот скот. Ну, в общем, там они все работали, там цыганка даже одна была, которая тоже работала, вообще не ожидал, что цыгане работают. Вот. Но это была, да, такая была первая, которая вот работала.
А вы говорите, доплачивали им со своих денег, что ли?
Из храма мы все это брали. Ну как, я либо со своих, либо из храма, потому что та зарплата, которую они там получали, учитывая, что колхоз разваливающийся, на нее невозможно жить вообще никак. То есть говоря о том, что вот вы сейчас тут заселите, у них там будет работа, они там будут все зарабатывать, это все...
А это какой год был?
Домыслы. Это был примерно 2000, наверное, 2004 год. Вот у нас первый период, наверное, был третий, четвертый, скорее всего, год. И получилось, что первые два месяца они там даже не пили, потому что на них там все смотрели, их же из церкви привезли, они их там монахами называли. Вот, и они там два месяца, они были монахи, это было что-то. То есть они там и работали, и трактор он восстановил, этот коров доил, там как-то вообще замечательно.
То есть им даже, наверное, радостно это было.
Я не знаю, как это было им, но через два месяца они ушли в запой.
Они, наверное, заработали немножко.
И все. Да нет, они ничего не заработали, там нельзя заработать. То есть вот работая в деревне, заработать нельзя. Я это уже говорю, как бы вот понимая. То есть мне потом когда-то один бывший, чуть ли не первый фермер после распада Советского Союза, вот российский, который стал миллионером, он говорил, что чтобы сельское хозяйство приносило именно прибыль, должно быть перед этим 5 лет правильных вложений.
Правильных вложений,
вот,
да,
то есть нереально там вот так вот просто взять и заработать. Чисто
сельскохозяйственные дотации всегда, конечно, вот. Это же политика должна быть государственная.
В общем, у нас поэтому изначально у нас были вот эти домики, что называется, на курьих ножках. Там потом, когда у нас следующий приют был уже в Тульской области, мы там купили, нашли два самых дешевых домика. Вот мы оба эти дома купили за 250 тысяч. Вот у нас там и первый наш, то есть вот это такой уже относительно большой приют, это было два дома, и там было 37 человек. Это было максимальное число, которое мы всем своим красногорским храмам могли содержать, потому что на больше денег уже не хватит. То есть 37 – это максимальное число. Вот, и поэтому потом, когда уже дошло до дома Трудолюбиной, во-первых, это уже было от храма Косьмы Дамиана, и уже стало понятно, что это должно быть рядом с Москвой, потому что здесь есть рядом работа. Во-вторых, оказалось, что они сами все могут не просто там работать где-то для себя без всякой прибыли, они могут работать, можно найти такие работы, где они будут зарабатывать, еще и прибыль приносить. Вот, а для этого этот дом должен быть рядом с Москвой. Очень невыгодно, чтобы там жило 5 человек, потому что это будет очень дорого. Намного выгоднее, чтобы там жило 50 человек. Но тогда это будет коттедж, потому что в ближнем Подмосковье маленький домик не бывает, чтобы вот он туда вошло 50 человек. Но
должны быть соблюдены санитарные нормы.
Емельян, сейчас очень важный вопрос, на котором я хотела бы остановиться, да, и, в общем-то, это одна из целей была вот даже пригласить вас и поговорить. Скажите, с какими вы проблемами сталкиваетесь, непонимание православного общества, государства? То есть я хочу, чтобы вы здесь объяснили, да, вот эту суть вообще существования, потому что я знаю, что вас иногда обвиняют не в том, и я знаю, что вы страдаете, я знаю, что вы несете клевету, что вы несете, в общем-то, поношение человеческое, эта организация, она несет это. Несмотря на то, что они делают, это, конечно, великое дело, но, как правило, добрые дела без искушений не бывают. Вот расскажите об этом, да,
ну, что давайте я хотя бы вот
на
про эти...
пальцах расскажите, вот что, как, почему, потому что вас обвиняют, насколько я знаю, что вот вы такие некие там, как
рабовладельцы,
сказать, рабовладельцы, да, и
вы наживаетесь на бомжах,
да, секты не называют. Да, но типа того, что эксплуатируют они этих несчастных бомжей и так далее. То есть, понимаете, говорят, наверное, те, которые никогда не сталкивались, не понимали. Вот можно вот просто на пальцах объяснить, что вы делаете?
Давайте тогда, да, вот хотя бы по тем двум пунктам, которые вы назвали, потому что этих пунктов вот можно еще перечислить очень много. Вот я начну тогда, наоборот, со второго, потому что на данный момент он более актуальный. Вот что касается государственного, отношения государства к нам, да, отношения чиновников, отношения законодательной власти. Как правило, видя, в каких условиях живут люди, что они в корни меняют образ жизни, что они перестают пить, они трудятся. У нас работоспособные не только себя содержат, они содержат еще стариков-инвалидов. То есть государство в этом материально никак вообще не участвует. Несколько раз нам там дали премии только нашим волонтерам, а как организация никогда ничего. Вот, то есть видя, что в принципе дело-то положительное, они говорят, дело вы делаете хорошее, но только не на нашей территории. Вот. И почему это говорят? Потому что сейчас нет никакой федеральной программы, что делать с бездомными, которые со всей России съехались в московский регион.
Александр, что нужно для того, чтобы была федеральная программа? Вот что нужно? Давайте какие-то наметим, может быть, ну, и будем
Они себе как бы все вот, ну, чиновники, я их так назову, они для себя выбрали единственный, как они считают, правильный, возможный путь, вот при том, что сейчас есть, так как федеральной программы нету, финансирования федерального нету, свои деньги региональные они тратить на приехавших совершенно не собираются. Вот, поэтому все, что они делают, они их объявляют не нашими, то есть своих у нас нету, проще они всего. Приезжие, поэтому все, что мы можем сделать, это мы можем их выслать обратно туда, откуда они приехали. Они туда не поедут, у них там ничего нету, как говорил мой архангельский бомж, он там с голоду помрет. Поэтому и те, кто работать хотят, они, конечно, отсюда никуда не уедут. И те, кто попрошайничать хотят, они отсюда никуда не уедут. Никакого принудительного сейчас переселения нету, никаких тюрем, которые их там на местах удержат, нету. Поэтому вся эта работа получается абсолютно бесполезной. То есть их там сажают, запихивают в эти поезда, они на следующей станции сходят, возвращаются назад.
То есть получается, что вы помогаете даже государству, я так смело скажу, да, определить людей, трудоустроить, плюс еще перераспределить их доход. Потому что я так понимаю, что с тех копеек, которые они зарабатывают, они же содержат еще инвалидов.
Да, половину
зарплаты
они дают.
То есть вы несете огромную социальную нагрузку, помощь, и вам нужна...
Вместо помощи могу сказать, да, вот у нас сейчас в одном из наших приютов, самых крупных в нашем инвалидном доме, в котором у нас сейчас там под 90 человек, там тяжелые инвалиды и колясочники, и лежачие, и психически больные. Это у нас вот в Латашинском районе. И вот государство, ну, пока в виде только одной там пожарной службы, причем они к нам, опять же, действительно хорошо относятся, они нам вещи приносят, они нам сочувствуют. Но они нам выписывают предписание за предписанием, что мы должны в этом здании сделать, да, в котором они живут. Вот эти предписания мы эксперта позвали, он оценил, чтобы это сделать, это 600 тысяч.
Ну, а
это
что один могут из 17 инвалиды, домов. Если они колясочники, если они лежачие, да, если
ну,
они
вот
что?
Нам сказали, что да, вот вы должны это сделать, потому что дело-то у вас хорошее, но если у вас что-то случится, мы же не будем за это отвечать. Мы говорим, ну хорошо, и тогда получается эти люди на улицу.
Если они видят какие-то недостатки, а они прописаны в соответствующих каких-то документах, а они как надзирающий, контролирующий орган не могут закрыть глаза?
Не могут. Они говорят, мы вам сочувствуем. Но мы вас закроем.
То есть им тоже не позавидуешь.
Да, да, но мы вас закроем, потому что...
Хоть они и чиновники.
Вот, и сейчас у нас таких, у нас 17, да, таких домов. Вот сейчас речь идет про один из них, правда, один из самых тяжелых. Конечно, мы не сможем в каждый из них вложить по 600 тысяч, там, и в этот... Мы говорим, ну, так люди, вот инвалиды, они же на улице останутся.
Ну,
да, говорят, останутся, а мы что можем сделать? Мы
же не будем знать. Может быть, какой-то пожарной организации обратиться?
Вы знаете, мы обращались к пожарным организациям.
Они говорят, а что? Вам огнетушители, вам что нужно? Вам наверняка нужны огнетушители, правильно? Чтобы они
нужно. Там нужно всего на 600 тысяч. Там это вот в каждый коттедж надо на 600 тысяч. Огнетушители как раз это то, что мы купили, потому что реально я понимаю то, что от пожара может спасти огнетушители, мы их купили. Сигнализация, которая у нас там стоит, она не лицензирована, потому что те, которые там ремонт с ней сделали, они не имели права ее ставить, поэтому считается, что ее нет. Ага. Пропитку мы делали этих стропил, которые крышу держат, мы сами пропитывали, сами покупали эту жидкость противопожарную. Они говорят, нет, пишем, что не сделали, потому что это должна была делать только лицензированная организация. Звонок о том, что если сработала сигнализация, мы говорим, мы готовы поставить там по системе, которая по мобильной связи звонит, это стоит 5 тысяч. Они говорят, нет, так как у вас тут
это
много людей, это должна быть система
стрелец,
она стоит 80 тысяч.
Вот я живу, например, тоже в частном доме, но у меня нет такой проблемы, мне не требуется.
Мы, вот мы же как
у меня
раз...
есть только такие
да,
вот, ну,
да, мы
штуки,
как раз,
которые
мы как
реагируют
раз...
на...
Мы же пытаемся...
Нет, ну я просто не могу понять, почему к ним вот такое.
Это вот то, что мы пытаемся. Мы пытаемся сказать, что у нас частный дом, у нас не организация, просто физическое лицо.
А вас требуют как с организацией.
Как с организацией, да. Но они говорят, что... Ну вы же понимаете, что мы же за вас не хотим отвечать. Поэтому на улице эти люди будут, не на улице они будут. Это не наша зона ответственности. Наша зона ответственности, что если с ними что случится, мы будем отвечать. Поэтому факт остается фактом. Вот сейчас у нас похоже, там следующее предписание, оно до зимы. Если мы сейчас ничего не изменим, то у нас зимой инвалиды окажутся на улице.
А вы обращались вообще к правозащитникам?
Да, да, да. Вот по поводу сейчас, вот причем, говорю, в этом доме мы меньше всего ожидали, чтобы такие проблемы, потому что, ну,
это
собственности на физлицо.
Да, вот самое настоящее.
Вот, и, допустим, 5 адвокатов, которых я обращался, одна сказала так, что 50 на 50, четверо сказали, конечно, вас закроют, не сомневайтесь. Нет у вас шансов никаких, что людей на улице не выйдет.
То есть государство добьется того, что,
да, что люди опять
несколько
на
тысяч
улице,
человек
да.
обратно вернутся на вокзалы.
Причем в колясках.
Удвоится количество бездомных на улицах Москвы, да. И в этом случае за них никто не отвечает. Вот, то есть для них главное, чтобы за это не отвечать. Потому что, ну да, умер там кто-то где-то, ну и что? Он же не умер, то есть я за это не отвечаю, поэтому это никак не касается. К сожалению, это так. Вот, то есть как сделать с государством? Те люди, которые чиновники, они говорят, идите к депутатам, они должны изменить законы, они должны принять там или рамочный закон на бездомных, или применить какие-то там...
А ну, эти... давайте обратимся к депутатам.
К депутатам,
ну,
может, мы обращались регулярно,
нас.
Обращаемся.
Может, услышат и все-таки обратят
нам
внимание.
Нам говорят, поднесите нам готовый законопроект. Мы говорим, мы, законопроект, это как?
Не, ну а к чьей это работа, законопроект это утверждает?
Наша, оказывается, потому что это нас касается, поэтому наша. Мы вот пришли к одному благотворительно, нас с ним свели, нам вот нужен законопроект, закон о бездомных. Он говорит, ну так как вы суперблаготворительные, мы это видим, но минимум 500 тысяч, ребят, меньше все равно никак. Вот, поэтому это все разговор какого-то немого с глухим. То есть то, что творится, ребят, вы делаете хорошее дело, но мы вынуждены вас закрыть.
То ну, есть, то есть государство, вот, как институт, должно, в принципе, защищать любого человека, бездомного, там, не бездомного.
Вот, вот получается,
а здесь получается, что государство не способно, просто, да, что ли, защитить.
Государство, оно к нам
оно
хорошо
не может
относится.
Так,
оно
ну, понятно,
говорит
оно,
нам
оно
жалко.
Не может отрегулировать. Получается, что нет каких-то механизмов, да, регуляторных, или как.
Да, на данный момент бездомные не выделены в отдельную категорию граждан, для них отдельно ничего не прописано.
Нет программы.
То есть, если я хочу бездомного забрать с улицы, я пытался понять, откуда нормы такие, да, что не более 4 человек в комнате, не более 2 комнат на 1 санузел. Говорят, бездомные же не выделены в отдельную категорию
вы знаете,
граждан.
Вы же в прошлый раз сказали, Николай, что нужно надо бездомных тоже избирать. Вот, это
не
же
знаю,
тоже электорат.
Вот, но...
вот просто избирать кого-то, чтобы он решал их проблемы.
Ну, смотри, там знаете, как оказалось, откуда эти нормы?
Они же тоже граждане.
Так как бездомные не выделены в категорию лиц, которые нуждаются в помощи. Поэтому искали вообще что-то, к чему можно это привязать, вот, чтобы люди там проживали. И нашли всего лишь пансионаты для ветеранов войны и труда. Вот, и взяли нормы из пансионатов ветеранов войны и труда и сказали, что если ты хочешь бездомного забрать с улицы, ты должен обеспечить такие нормы. То есть человек, который всю жизнь работал или всю жизнь там где-то защищал чего-то, вот он ветеран, вот ему, оказывается, положено точно такое же, как и бездомному, который там неизвестно сколько лет пил, неизвестно сколько лет сидел. И если ты для этого бездомного не можешь это обеспечить, то ты обязан его оставить на улице.
Александр, а можно обратиться к радиослушателям? Если, например, кто-то знает, как решить эту проблему? Может быть, есть такие умы, которые могут что-то посоветовать? Может, они позвонят.
Можно обратиться в редакцию нашей
хотя бы
программы.
Дать совет, что да. делать в этом случае, с чего начать, как помочь этим людям.
А, уважаемые радиослушатели, и вот можно написать, может быть, кто-то из юристов.
Да, кто знает, кто понимает, кто может
быть,
видит.
Может быть, даже кто-то из депутатов нас
да,
сейчас
я
слушает.
Очень даже
поэтому
надеюсь.
Поэтому можно написать по адресу электронной почты rada.ril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522 в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего обращения. Я уверен, что это будет для нас полезно.
Полезно, я думаю, что действенно, потому что я так понимаю, что вот даже на секунду задуматься людям, вот мы сидим там в теплых помещениях, да, вот задуматься, что зимой там 1000 человек выкинут на улицу, они окажутся там под снегом, под дождем, ну это просто недопустимо, надо обязательно что-то придумать.
И давайте я попробую еще на второй тогда ваш вопрос.
Да, ну тут мы обратились,
просто,
да, потому
сколько
что...
Сколько могу всего говорить, да. да, по всему. Вот, по поводу, кем нас считают, кем нас называют, то, что касается церковной
среды. Церковной,
среды.
Да, вот это важно,
да, здесь здесь я вам могу просто вот, например, на одном примере объяснить вообще, что происходит. Да? Вот к нам приезжал в один из наших приютов, приезжал человек, который отвечает за православные братства трезвости, московские епархии, по-моему, вот он диакон, то есть он специалист по зависимостям. Вот он зашел, посмотрел, он был причем у нас в рабочем доме, то есть там, где все люди, которые ходят на работу, на стройках они работают, физически тяжелая работа, они половину денег получают зарплату, половину отдают на содержание стариков-инвалидов. Вот он на всех посмотрел, он говорит, да я же вижу, я же профессионал, я вижу, что они все в последней стадии алкогольной зависимости, вот, я же это вижу, говорит, я не верю, что они могут работать. А наши там на него обиделись, как-то не можем, они же работают, зарабатывают, и вообще все хорошо. А потом, как это все ретранслировалось уже, как это все передалось туда дальше, в священном начале. Вы представляете, они алкоголиков в последней стадии, вместо того, чтобы их там кормить, лечить, там холить, ледеять, они их работать заставляют. И все. И дальше идет, что мы рабовладельцы. Мы несчастных алкоголиков, которых надо лечить, которых надо реабилитировать. Вот. А мы за их счет еще смеем кого-то там содержать. Мы еще смеем
таких же, как они, алкоголиков, на самом деле же.
Только, да? Только
же
еще больных, да, только более стариков и инвалидов. Да. То есть вот такое к нам отношение, что они там, бедных, несчастных, они их заставляют работать. Они там ограничивают их свободу. Да, мы ограничиваем, потому что все местные жители тех СНТ, где у нас все вот съемные наши коттеджи, они, конечно, не хотят, чтобы у них толпы вот этих вот там
куда-то ходили.
Но
мы слышали от Николая, что вы еще ограничиваете каким образом? Что у вас там не приветствуется блуд, не приветствуется...
Это вообще никакие
грехи, никакие такие. То есть вы делаете то, что делает духовная организация, да?
С этим у нас борьба
идет,
да.
Мы сейчас посмотрели на эту проблему с точки зрения негативной, а давайте теперь посмотрим на нее же с точки зрения позитивной. Вот о положительном опыте расскажите, вот, чтобы и наши радиослушатели, какие-то чиновники услышали истину.
Главное, чтобы не было вот этих кривотолков, кривопонимания. Да. Вот скажите реально, что... Да, плюсы.
Ну, на самом деле, вот основной показатель, говорю, вспомните Москву 2010-х годов, вспомните вот эти тысячи тел, которых их там сложно назвать, да, что вот люди, они были в таком виде, это было же страшно ходить по этой же площади трех вокзалов, это Плешка, вот все известные, этого сейчас нету, потому что большинство бездомных, они готовы трудиться, действительно готовы, но они, да, они алкоголики, то есть вот работать как все, устраивать их официально, чтобы они получали два раза в месяц зарплату, чтобы они там потом за ней пришли, это невозможно. Они раз в какое-то время, они все равно уходят в запой. Вот, то есть, если адаптировать, как мне сказал когда-то министр труда, я к нему там смог подойти на одном каком-то круглом столе, я говорю, что бездомные, они вот по ГЗОТу не могут работать, не получается у них так, они обязательно запивают, обязательно одного надо менять другим, иначе работа не будет сделана. Он сказал, что если люди не соответствуют законам, то надо менять людей. Вот, то есть, закон это незыблемо, поэтому менять надо людей. Как изменить алкоголиков, если там всемирное сообщество там сколько на этим бьется, то есть как вот так вот вылечить алкоголизм, ну нету такого.
Менять людей живых на мертвых, я
не знаю, не могу сказать. Но вот самый основной показатель, вы смотрите, как очистилась Москва. То есть просто нашли способ, как сделать так, чтобы алкоголики все-таки могли трудиться, могли себя содержать. Это все сделано без единой копейки
государства. Ну мало того, что Москва очистилась, это понятно, это для города. Но если взять с точки зрения личности человека, человек, который пьет, он имеет, я говорю, возможно, мы в прошлый раз говорили, душ. Принять элементарно, да? Лечь там,
они,
я не знаю,
главное,
нормальное
они,
место.
Они почти не пьют. А то чистые, есть они у нас в месяц,
одеть чистые
там...
носочки, там, не знаю, чистую одежду, постираться.
Они
это
не,
же какой-то
не,
минимум
не только не пьют, они
для
еще
человека.
Стариков-инвалидов содержат. Вот, да, они вот у нас на важно. Духовных собраниях, они у нас все обязательно присутствуют. То есть люди там, не знаю, кто по-настоящему...
Ну, то есть вы заповеди Божьи, меня, там, духовные
собрания. Меняется очень сильно. У нас есть случаи, когда вот один человек, он 4 года у нас жил, перед этим его дочка там с внуками, они не хотели о нем ничего знать, потому что он сколько-то лет сидел там, за что только не сидел. И они от него ничего, кроме горя, не видели. И вот он освободился, он 4 года у нас жил, он все, что зарабатывал, отсылал туда. Кончилось тем, что она приехала, попросила посидеть с внуками, иначе он там работу потеряет. И все, он там остался. То есть он теперь дедушка, теперь у него все нормально.
За эти 4 года он изменился.
Да,
он понял,
такие,
что
такие
можно
тоже
жить
есть,
по-другому.
Такие тоже. Но большинство, конечно, они без общины, это скажет любой, кто занимается именно алкоголиками. Они без общины не смогут жить в трезвости, потому что если кто-то рядом пьет, алкоголик не пить не сможет. То есть должно быть трезвое окружение, это обязательно. Поэтому вот
а
сейчас...
это условие ваше.
Поэтому то, что вот у нас они, да, это не индивидуальное жилье, потому что это только община, мы не можем каждому там снять по комнате, по квартире, это просто материально невозможно.
Зато они друг друга в
присмотре. А скажи, пожалуйста, вот если вы наблюдаете, что человек начинает злоупотреблять алкоголем, какие
нас,
санкции применяются?
У нас различные штрафные санкции, там есть целое меню штрафных санкций.
Так.
Если раньше, когда мы только начинали, мы были первые, которые им платили, поэтому там все было жестко. Если ты не хочешь меняться, до свидания, мы вместо тебя возьмем 10 других с улицы, потому что мы были первые, кто платили, вообще таких не было. Они к нам в очереди стояли. Я помню, я в храме тогда, вот я знаю, что у меня там в приюте 8 мест свободных, да? Вот. А сейчас я объявлю на кормлении в храме. У нас в храме Косьмы Демьяна было самое большое кормление бездомных в Москве, там по 400 человек было на кормлении. Я думаю, сейчас я объявлю, что у нас места, и подойдет вместо 8 28. А как мне им отказывать, неудобно? Вот. И я по этому объявлению говорил, мужики, вот мы сейчас на крыше 17-этажного небоскреба, это зима, февраль. К сожалению, варежек нету, ломов нету, арматура, голыми руками долбим лед. Вот кто не боится, подходите. И подходило 8, потому что остальные 28-20 они боялись. И вот так вот искусственно как бы обрезали, да? Но это было тогда. Сейчас ситуация совершенно другая. То есть сейчас уже за каждого работоспособного бездомного идет конкурентная борьба между тысячей рабочих домов, которые все хотят его к себе. Вот, поэтому у нас уже сейчас штрафные санкции уже не такие, они намного мягче. И их сейчас уже целое меню. То есть, начиная с того, что у нас там первое называется условная реабилитация. Вот, условное, это, ну, то есть, не прямое наказание, да? Так они у нас зарплату получают раз в неделю, каждую субботу. Вот, а раз ему объявляется условная реабилитация, то он все получит, все, что положено, но в конце месяца. Вот, то есть он каждую субботу не будет получать. Да, очень это, гуманно, да. Там следующая реабилитация идет, это что он 8 дней будет работать только на благо общины, он не будет ничего за это получать, ему только на проезд давать и сигареты давать. Следующие уже 2 недели, там потом месяц, самый большой у нас черный список это 3 месяца. То есть там точно так же у нас есть наоборот поощрительные санкции за то, что человек не пьет. У нас, если он не пьет месяц, мы ему восстанавливаем документы. Не пьет полгода, мы ему повышаем процент, уже не 50 получает, а 55, плюс мы ему делаем постоянную прописку, он перестает дает юридически быть бомжем. Для них это для многих очень серьезный стимул, они ради этого держатся. Вот, если он год не пьет, он начинает получать 60%. Раньше было 70%, но сейчас мы 70% не можем позволить, потому что тогда он не сможет содержать старика какого-то. Нам надо, чтобы он все-таки кого-то еще содержал.
А интересно, они какие-то социальные платежи, ну не они лично, а кто-то за них осуществляется?
У нас сейчас, значит, на все деньги, которые вот мы с их зарплат как бы забираем, на все эти деньги содержатся старики-инвалиды, этих денег не хватает. То есть, если мы сейчас начнем, чтобы каждый из них там платил положенные налоги, значит, люди останутся на улице, однозначно. Вот, у нас есть налоги, если мы работаем по безналу через ИП мы работаем, там, конечно, мы положенные налоги платим. Вот, но это далеко не все, конечно, через него работают. А так все деньги идут на содержание. Вот на данный момент в нашей сети приютов у нас стариков, инвалидов, женщин с детьми уже 60% от общего количества. И только 40% кто их содержит. Но это, смотрите, это уже не жизнеспособное, к сожалению, соотношение.
В любом случае, это проблема должно решать государство. Почему? Потому что если существует такая форма, когда есть некий денежный оборот, а в законодательстве прописано, если существует денежный оборот, должны быть там социальные платежи, там налоги. То есть государство должно это предусмотреть, и в законодательстве это должно быть прописано. Мы опять к чему подходим? Что должна быть прописана, выделена категория граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
Здесь нужен системный подход. Им не поможешь вот так вот, да,
ну, один, другой. Те депутаты, которые пытаются в это действительно вникнуть, они говорят, эта проблема, ребят, настолько серьезная, что надо менять законодательство, надо кучу денег. Поэтому гораздо проще сделать вид, что проблемы нет. Поэтому, к сожалению, ребята, вам помогать
ничего не будет. С чего-то надо начинать все равно. Надо, может быть, собрать все группу депутатов там.
Ну, единственный, который хоть что-то пытается сделать, это вот Миронов, «Справедливая Россия», потому что мы писали абсолютно во все фракции, там, всем и лидерам партии, кому только не писали, с просьбой помочь обратить внимание. Вот, единственный, кто что-то пытается сделать, это вот Сергей Миронов. Но все 4 законопроекта, которые он внес в Госдуму, связанные с этим, они все не прошли.
Ну, поддержка нужна, значит, поддержка. Значит, Миронова недостаточно, надо еще кого-то, чтобы была поддержка.
Ну, я согласен. Да. И что теперь?
Будем искать.
Не, ну, хотя бы мы эту тему в средствах массовой информации обозначили.
Это вот надежда, да, это надежда, что хотя бы хоть как-то через СМИ, может быть, достучимся до власть имущих, что называется. Может быть, они обратят на это внимание, потому что, в общем-то, та политика, которая сейчас идет в отношении бездомных, она придет к тому, что они все обратно окажутся на улицах, и они там все потихонечку, конечно, вымрут. Но будут новые образовываться, потому что их же там усердно продолжают все равно кормить, продолжают одевать, поэтому все равно они будут на улицах, они там будут все равно как бы в больших количествах, и там они просто будут умирать. Потому что вот эта вот модель помощи, когда ты им просто все раздаешь, она, конечно, намного менее затратная, конечно, она самая легкая, но она приводит к тому, что
человек еще и спасается. Посмотрите, тот же самый бездомный, да, который получает, он еще и спасается через вас, потому что он делится, да, и с ближним, он работает на то, он содержит того же самого инвалида.
Он перестает пить, он начинает трудиться.
Он спасается,
это называется с духовной точки зрения это покаяние. Он меняет образ жизни, конечно.
У нас остается 10 минут. Вот хотелось бы, чтобы вы о модели очень коротко рассказали. Тем самым подытожим нашу передачу, чтобы было понятно, что это за модель. И тогда будет понятно, как она помогает вот этим бездомным.
Ну, мы не зря называемся Дом Трудолюбиной имени святого Иоанна Кронштадтского. Потому что эта модель, она уже была в истории России. Причем, в отличие от различных других стран, там же тоже были различные работные дома, там чего только не было. Но Иоанн Кронштадтский, он был первый, который сказал, что бездомные должны получать деньги за свою работу. То есть вот когда то же самое было в виде реабилитационных центров, в виде каких-то работных домов, там это было и на Руси еще до него, и это, тем более это было за рубежом, но они нигде не получали за это зарплату. И они туда, получается, только по принуждению, они туда шли, потому что работать бесплатно никто не хочет, несмотря на то, что он там алкоголик, не алкоголик, все равно не хочет. Вот, он начал за это сразу платить, люди себя содержали на заработанные деньги, они при этом социализируются в разы быстрее, это эффективнее, просто несравнимо. Нам даже вот рассказывали психологи, которые работали у нас и работали в госучреждении, там жить по нормам, там они просто, вот эти бездомные, которые там живут, они получатели социальных услуг. То есть нельзя делать, чтобы они там работали, нельзя там на чем-то настаивать, воспитывать их фактически нельзя. Они получатели соцуслуг, поэтому они там не хотят работать, они не работают. Вот, то есть они там лежат все просто. И вот этот психолог, он когда работал и у нас, и работал там, он сказал, люди, земля и небо, просто. То есть у вас они прям вот живые люди, вот, а там, ну, овощи. Потому что когда человек ведет тот образ жизни, какой он хочет, он, к сожалению, не хочет ничего, кроме как лежать там и что-нибудь смотреть, или сидеть и что-нибудь там смотреть. Вот, то есть приводит это. А здесь модель, когда именно домов трудолюбия, люди социализируются, ну, это вот буквально уже через месяц, к нам, я помню, когда первая корреспондентка пришла, мы открылись в октябре, она к нам пришла в ноябре 2011 года, она ходила по нашему этому первому приюту, говорила, покажите мне хоть одного бомжа, я не верю, что они бомжи.
Да. То есть люди, ну, как очень... Николай сидел здесь, настолько приятный, адекватный, образованный человек, хорошо говорит, хорошо выглядит, и было удивительно, вот что вот он находился.
Это вот модель, да, там именно трудовая
есть
помощь.
Есть у вас примеры даже такие.
Вот, дореволюционные я прочитал, там делилась вся вот эта вот работа с бездомными, делилась на три направления. Были дома трудолюбия, в которых жили те, которые готовы трудиться, хотят трудиться. Вот им это все помогли, обеспечили, они это делали. Были богадельни, в которых находились люди, которые уже физически не могут. Это там старики, инвалиды, дети. Вот они находились. И были работные дома. Это была принудительная система, куда помещали тех, кто может, но не хочет. Их туда помещали принудительно. Они там работали принудительно и бесплатно. То есть не хочешь по-человечески нормально жить и работать, получать за это деньги, будешь делать это принудительно и бесплатно. То есть вот я считаю, что модель была отработана как бы довольно-таки хорошо. Но, как писали вот организаторы как бы всей этой вот модели трудовой помощи, к сожалению, говорят, очень сильно мешает то, что на улицах продолжают им раздавать милостыню, продолжают их кормить, продолжают их одевать.
Ну, это от этого невозможно, все равно
это тогда будет. Не еще, уже даже тогда не писали, что будьте милосердны к бездомным, не подавайте им милостыни. Но такое можно сказать только в том случае, когда ты создал, куда им можно уйти. То есть, когда первый шаг сделан, вот альтернатива, вот не важно, что у тебя нет документов, не важно, что у тебя здоровья нет, не важно, какого ты пола, там, сколько у тебя детей, ты можешь туда уйти. Вот если это создано, то тогда уже можно требовать, конечно, и следующего. А если это не создано, то есть во многих регионах, я знаю, нету приютов никаких, там, конечно, если их перестать кормить, они пойдут воровать. А какой у них еще вариант? У них другого просто нет.
Ну да, так, чтобы была альтернатива.
Уважаемые радиослушатели, передача наша подходит к концу. Но традиционно наши участники могут обратиться к нашим радиослушателям и зрителям Радонеж ТВ, а Татьяну, как поэтессу, я попрошу, наверное, в поэтической форме обратиться.
Да, но я бы еще сказала несколько слов. Я хочу воспользоваться тем, что мы находимся все-таки на православном радио, и у нас аудитория людей верующих и молящихся, я надеюсь, да, ну, как правило, наверное, большая часть. И если эта ситуация с бездомными сегодня зашла в такой тупик, что есть варианты выхода из положения, существуют дома, но им нужна помощь государства, но государство то ли не слышит, то ли не может, то я хочу обратиться к православным людям о горячей молитве. Просто, пожалуйста, я думаю, что если мы даже вот перекрестим лоб и скажем, Господи, помоги уже, разреши это. Мы знаем о силе, молитвы, что если люди так скажут, то, наверное, и появятся какие-то возможности, кто-то вдруг откликнется. Поэтому здесь, на этом православном радио, на нашем, на Радонеже, я очень хочу попросить молитв, прежде всего, для решения. Ну, а что касается того, о чем мы говорили, я вот прочитаю небольшое стихотворение. Вот как раз о том, да, обо всем подытожу, о чем сказала я. Пока живу, я буду верить, и кто бы что ни говорил, умом Россию не измерить, и нам на веру хватит сил. Законов нет, так есть надежда, нет правды, так любовь жива, споткнется беззаконник грешный о Божьей истины слова. И верно, что найдутся люди, кто совесть чистую хранит, и камнем преткновенье будет молитвы праведных гранит.
Можно еще одно слово тоже в конце? Да. Когда у нашего одного из руководителей наших рабочих домов, он человек с высшим образованием, хотя тоже бездомный, у нас они все такие, ну, в смысле, не все с высшим образованием, все бездомные. Он неверующий человек, к сожалению, но честный. А у него экономическое образование. То есть он как раз все это... Я у него спросил, скажи, пожалуйста, вот с экономической точки зрения, как нам выжить? У нас осталось 60% тех, кого надо содержать, и только 40% кто может их содержать. Он говорит, ты знаешь, я тебе честно скажу, с экономической точки зрения спасти нас может только Бог.
Прекрасно.
То есть,
это неверующий человек.
Сказал. Да, да, то есть, к сожалению, другого выхода он не видит вообще. Да.
Я думаю, даже само ваше нахождение, то, что мы эту передачу, даже то, что мы смогли об этом рассказать, это уже некое чудо, уже все-таки участие Божие, да, вот в этом. Я думаю, что нас услышат.
Емельян, вам слово.
Ну, огромная просьба ко всем, кто нас смотрит. Я озвучил проблемы, начиная... Да, кто нас слышит, да, конечно. Начиная с того, что нужна, конечно, помощь молитвенная, потому что, чтобы все это как-то пробить, чтобы как-то выжить, чтобы не закрыть, чтобы люди опять не оказались на улице, конечно, нужна молитвенная помощь, потому что многие вопросы кажутся нерешаемыми. Конечно, нужна материальная помощь, потому что оснащение, если вот нас сейчас пожарные закроют из-за этих 600 тысяч там на каждый дом или хотя бы на этот дом, конечно, это тоже жутко. И содержание 60% стариков-инвалидов, женщин, детей без денег тут никуда. Конечно, уже нужна помощь людей, которые могут достучаться до власти. Лучше, если эти люди будут сами из власти, потому что надо и законы менять, и все надо. То есть просьб очень много. Просьба как-то вот в этом участвовать, если есть возможность. Дом трудолюбия Ноя мы называемся, и в интернете можно все про нас найти.
И с экономической точки зрения нам поможет Бог.
Обращаюсь ко всем, что зима начинается, людям становится достаточно холодно. Проявляя милосердие, обратите на это тоже внимание. Это надо тоже учесть. Время нашей передачи подошло к концу. Я напомню, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа, на следующий день в пятницу в повторе в 16 часов и в субботу в 9 часов утра. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикл просветительских передач «Беречь детей от зависимости» Александр Простакишин. Большое спасибо Татьяна и Емельян за ваше участие в нашей передаче. Да поможет вам Бог.
Благодарю. Спасибо. Кстати, в интернете уже некоторые под нас там подделываются. Откроешь просто дом трудолюбину, и можно попасть на просто какой-то рабочий дом.
Да, имейте в виду.
Да, да, к сожалению. Да, то есть уже есть подделки, которые обычные рабочие дома. Это бизнес-проекты, да. Вот. У нас
то есть именно
дом трудолюбия Ной, да, не просто дом трудолюбия, не просто рабочий дом, а дом трудолюбия Ной, сайт у нас дом.ной.ру, дом-ной.ру.
И храм какой?
Храм Косьмы и Дамиана в Столешниковом переулке, называется Шубине.
Всего хорошего, до свидания.
До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.